Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Друзья, в эфире «Револьвер». Я Владислав Шурыгин. Ну что, набиваем наши барабаны информационными патронами и начинаем нашу вечернюю пальбу. Ну, начну с такой хай-тековской военной новости, которая лично меня заинтересовала сегодня. Это новость, которую распространило агентство перспективных разработок DARPA США о том, что профессиональный летчик-испытатель ВВС США не смог выиграть в серии виртуальных воздушных боев с искусственным интеллектом компании Heron System. Там было запрещено называть настоящее имя пилота, приводился только его боевой позывной. Известно, что он провел 5 воздушных поединков в виртуальном пространстве на специальном авиасимуляторе с вот этим самым искусственным интеллектом. И во всех 5 боях он был сбит. И на основе этого, в общем, сейчас возникла уже такая целая дискуссия о том, что время летчиков уходит. Ну, примерно так же, как уходит время водителей автотранспорта, которых пытаются, как бы, вот-вот должен заменить, по мнению многих, искусственный интеллект и, так сказать, робот-водитель. И то же самое ждет, как многие считают, ждет авиацию. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Я думаю, что, конечно, все это не совсем так оптимистично, как было сказано. Освободиться от летчика не удастся еще достаточно долго. И, конечно, искусственный интеллект, который продемонстрировал свои высокие боевые возможности, это очень мощная система. Но это система, которая была испытана непосредственно в ходе воздушного поединка. Но воздушный поединок и воздушные сражения – это не сама боевая ситуация, а это прежде всего все-таки целый рисунок боя. Это стратегия, оперативное искусство и, соответственно, тактика. Ну, стратегия, это, конечно, в этом случае относится уже к войнам больших систем, тогда, когда речь идет о дивизиях, корпусах, армиях, фронтах. Но любой полет, ударный полет, он все равно подразделяется на несколько этапов. И эти этапы, они далеко не все могут быть доверены искусственному интеллекту. То есть, если взять бой как некий, разобрать его как некий спектакль, то он состоит, соответственно, из пролога, так сказать, катарсиса и эпилога. И вот эпизод катарсиса, вот этот самый искусственный интеллект показал очень высокие свои качества. Но есть еще пролог и эпилог. И к бою надо правильно подойти, нужно правильно оценить противника, нужно правильно понять, что же из себя представляет противник, какие цели ты ставишь перед собой в этом бою. И вот только после этого уже начинается то самое сближение, вот то самое сражение, которое вот так очень хорошо себя показал искусственный интеллект. Я думаю, что на самом деле будущее скорее все-таки за симбиозом человека и такой системы. И разум человека, безусловно, будет работать в воздухе еще очень и очень долго. Скорее, система станет его ближайшим помощником. То есть, оказавшись уже в боевой ситуации, возможно, летчику в будущем будет проще доверить ее просчеты и развитие уже машине. И машина в этом случае будет искать те самые алгоритмы, которые, ну, то, что называется, обеспечат победу. Хотя в этом случае, опять же, возникает еще и другой вопрос. Если с другой стороны тоже будет машина, то бой двух машин, насколько он будет в этом случае, ну что ли, насколько он будет прогнозируем и успешным. И если машины вдруг окажутся абсолютно равными противниками, насколько одна из них сможет победить другую. С точки зрения поединков людей в воздухе всегда было понятно, что опыт и мастерство воздушного аса, они обеспечат ему победу в воздухе. Что будет обеспечивать победу при вот равенстве таких искусственных интеллектов, это уже вопрос, конечно, открыт. Потому что я думаю, что за этим в этом случае последует уже участие других систем, например, тех, которые мы говорим там автоматизированная система поля боя или там осу тактического звена. В этом случае, конечно, мы говорим о сухопутных войсках, но точно такие же осу существуют и для воздушных сражений. Почти 30 лет назад, даже больше, там 35 лет назад, когда я служил в отделе боевой подготовки авиации Московского округа ПВО, то я уже тогда был чрезвычайно удивлен тем, что тогда в Московском округе ПВО на страже неба стояли не что иное, как автоматизированная система управления. Вот автоматизированная система управления ПВО, они уже тогда как бы, вот, обладали элементами искусственного интеллекта, они уже тогда просчитывали варианты отражения тех или иных воздушных атак, оценивали обстановку. И затем вот эти АСУ, они, в общем, начали очень активно внедряться. И уже в начале 90-х были внедрены, в том числе, стратегические автоматизированные системы управления. И сегодня можно без всякого преувеличения сказать, что вот эти автоматизированные системы, искусственный интеллект, он давным-давно стоит на вооружении. Стоит, так сказать, на страже и нашего неба, и нашей безопасности. И вот эти автоматизированные системы, стратегические системы, они практически 24 часа в сутки оценивают обстановку и непрерывно просчитывают варианты угроз. Поэтому, конечно, новость это очень интересно. Новость это очень интересно. И я думаю, что это такая некая футурология, которая вполне возможно, что очень скоро станет такой темой для хорошей фантастики. Но пока, повторюсь, это всего лишь вот такая новость. В этом случае, кстати, хочу спросить слушателей, тех, кто меня слышит. Возможно, кто-то имеет отношение к авиации. Кстати, вот гражданские летчики, гражданские пилоты обычно, знаете, вот среди наших боевых летчиков есть такое, ну, то, что называется традиция, что летчики военные не любят, когда их называют пилотами. Пилоты – это вот гражданская система, а в военной системе – летчики. И вот в этом случае, возможно, меня слышат летчики. Интересно узнать ваше отношение к вот такой вот новости. Как вы отнесетесь к тому, что вот бой за вас или против вас начнет вести искусственный интеллект? И с другой стороны, например, гражданские пилоты, которые меня слышат, наверное, многие из них отлично знают, что современный полет на современных воздушных судах, он чрезвычайно автоматизирован. Очень часто роль летчика сводится к контролеру действий автоматизированных систем, которые самолет как бы поднятый в воздух, дальше ведут по маршруту и, в принципе, способны выполнять посадку фактически до нуля. То есть летчик берет на себя управление только в самый последний момент. Как вы оцениваете новость? Напомню, телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС 8-925-88-88-94-8. Звоните, будет очень интересно узнать вот именно ваше мнение. Да, слушаю вас, вы в эфире. Алло. Алло, алло. Пока, видимо, нет связи. Ну, давайте я тогда продолжу. Просто, видимо, что-то со связи. В этом случае сейчас мы как бы еще немножко подождем. Если мы сможем наладить, то мы к этому вернемся. Повторюсь, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Как вы относитесь к новости о том, что искусственный интеллект скоро заменит и военного летчика? Ну, вот поскольку пока есть проблемы, то давайте я, наверное, сразу перейду все-таки ко второй, к главной части нашего сегодняшнего эфира. Так вышло, что я сейчас с вами говорю из очень далекого Новосибирска, далекого по меркам как бы масштабов от нашей страны. Это 4 часа полета на самолете, как раз мы говорили о самолетах. Но это город такой особый, это мало кто знает, что это третий по численности населения город в нашей стране. И вот я сейчас работаю здесь, и волей случая мне пришлось оказаться здесь под Новосибирском, на полигоне Шилова. Шиловский полигон. Здесь находится очень небольшой военный городок, буквально несколько ДОСов. ДОС – это дома офицерского состава. И вот оказавшись здесь, я, честно говоря, был слегка удручен и ошарашен всем тем, что я здесь увидел. Потому что, конечно, я совершенно не ожидал, что вот на 10-м году нашей военной реформы я столкнусь вот с такой, что называется, безнадегой. Ну, как вам писать? Когда-то полигон Шилов – это был такое сосредоточение большого количества воинских частей, где в 70-80-е годы была построена целая инфраструктура, военные городки, и сделано очень многое. Сегодня, особенно после всех сокращений 90-х, после ужасной Сердюковской реформы, которая фактически чуть не добила нашу армию, здесь расположен небольшой компактный гарнизон полигона. И люди, которые здесь живут, это примерно 300 семей, они, несмотря на то, что живут буквально там в 20 километрах от Новосибирска, они оказались в какой-то вот точке безнадежности. Здесь первая главная проблема этого гарнизона – это, конечно, вода. Вода, которая идет из здешних кранов, она больше всего по виду своему похожа на какой-то квас или на томатный сок, потому что здесь очень мощные как бы залегание железа, пластов, и вот это вот замазанное или, как сказать, пропитанное железом вода, она фактически абсолютно не может употребляться в пищу. В ней невозможно даже нормально купаться. Не уж говоря там о том, чтобы стирать вещи. И уже много лет гарнизон живет, ну, то, что называется, исключительно на завозной воде. Причем эта вода завозится не кем-то там целенаправленно, командованием, а тем, что люди сами купят. Тем, что купят для приготовления пищи в ближайших поселках, или тем, что привезут, на чем можно там стирать или мыть посуду. То есть это какой-то такой, ну, что называется, запредел. Сами дома больше 20 лет не ремонтировались. То есть представить себе вот такие классические такие военные пятиэтажки, которые 20 лет стоят без ремонта, и при этом, естественно, в них живут люди. Многие живут тут уже и будут жить всю жизнь, потому что есть семьи, которые уже как бы утратили связь с армией, но уезжать им некуда, потому что, допустим, военные вдовы, чьи мужья когда-то здесь служили, но потом уволились и в ожидании квартир, которые они так и не получили, умерли, они теперь уже, что называется, навсегда прикованы вот к этим ДОСам и к этой жизни. Мне рассказывали историю, как недавно приехавшие сюда молодые лейтенанты с гордостью получили на руки ордера для вселения. Ну, знаете, как здорово лейтенанту сразу получить ордер на вселение в квартиру. А когда оказались в этих квартирах, то, мягко скажем, были ошарашены, потому что там, например, попытка открыть окно закончилась тем, что это окно просто, что называется, выпало. Естественно, здесь больше нет никакой инфраструктуры. Здесь люди живут в каком-то очень странном мире, где на весь этот городок существует очень небольшой то ли ларек, который торгует, то ли какая-то компактная лавка, из которой должны люди окормляться. Здесь больше нет детского сада. Он был закрыт при Сердюкове, как никому не нужный, в том смысле, что это не нужен был тогдашнему Министерству обороны, тогдашнему министру, зачем ему всякие непрофильные вещи. И с тех пор вот он уже 4 года просто поддерживается в неработающем состоянии энтузиастами, чтобы просто не быть уже разоренным, потому что жалко. Вообще под детский сад и под школу здесь отведена обычная солдатская казарма. Такая классическая, советская, четырехэтажная, железобетонная, крепкое здание, которое все время было передано вот под это, так сказать, заведование. Здесь же на первом этаже находилась столовая военторга. И, в общем, была инфраструктура. Вот после Сердюкова здесь осталась только школа. Столовая закрылась. Магазин, который здесь же был, тоже закрылся. Детский сад, к сожалению, к огромному для гарнизона был тоже закрыт. И теперь представьте, что вот дети, которые здесь живут, а их тут, ну, больше полусотни, маленькие дети, их теперь нужно возить за 5-6 километров в соседние поселки, где, в общем, давным-давно переполнены группы. Но чтобы дойти до этих детских садов в Новосибирске, представьте себе, допустим, зимой там, при 30-градусном морозе, нужно подъехать, так сказать, до остановки, а потом еще 1,5-2 километра с маленьким ребенком идти до этого детского сада. Пока функционирует школа. Опять же, школа функционирует на энтузиазме прекрасных педагогов, которые, большинство из них здесь же живут и делают все, чтобы вот из этой целых двух этажей казармы сделать школу для, достойную школу для почти 100 детей. В некоторые года бывает там больше 100 детей, сейчас их около сотни. И надо сказать, что уровень преподавания здесь такой, что еще, например, там 10 лет назад там из 15-20 выпускников 11 класса поступали там 13, а двое не поступали только потому, что у них были другие планы, другие жизненные планы. Вот такая школа. И все это держится, опять же, на энтузиазме. Вот достаточно сказать, например, что в этом году школе очень долго обещала местная муниципальная власть провести хороший, мощный ремонт. Под это дело даже начали очищать помещения, чтобы, вот, так сказать, принять строителей и наконец-то получить этот ремонт. Промурыжили вот фактически до конца августа, и буквально на днях муниципальная власть сообщила, что капитального ремонта не будет. Не будет, но вместо него дали аж, вот послушайте меня внимательно, дали аж 13 тысяч рублей на ремонт школы. Представляете, 13 тысяч рублей на ремонт школы, в которой учатся 100 детей. Достаточно сказать, что перед этим эта же власть сделала тут кое-какой косметический ремонт. Он закончился тем, что крыша школы течет. И в большие ливни ее просто заливают. Причем заливают так, что до сих пор летом пустую школу приходится постоянно проветривать и сушить. Вот такие здесь были дожди. И от этого, конечно, от всего становится дико удручающее состояние. Я совершенно не представляю, как люди, которые там служат, защищают Родину, что чувствуют они. Вот я приглашаю в эфир. Здесь вместе со мной находится Сергей Шилов, который когда-то служил в этом гарнизоне, который много лет назад именно здесь, заметьте, фамилия Шилов, служил в гарнизоне Шилова. И вот он когда-то все это видел другими глазами. Сергей, вы в эфире, здравствуйте.
Да, добрый день, Владислав.
Скажите, Сергей, послушал, да, Сергей сейчас входит в политсовет партии «За правду» в Новосибирском отделении. И, в общем, вот он был таким моим Вергилием по всему этому вот ужасу. Каким вы помните этот гарнизон? Когда вы служили, что он из себя представлял?
Ну, на самом деле, в памяти, память, она штучка такая избирательная, да. Она отсеивает все плохое, которое было. Поэтому, ну, я думаю, что я не один такой. Вот. И когда мы прокатились по этому гарнизону, как вы и сказали, Владислав, то есть состояние было действительно удручающее, потому что, насколько я помню, во время моей службы даже вот эта дорога от трассы до гарнизона, ее делали два раза перед приездом там комиссий каких-то, да, но она была, и она была хорошая, если говорить вот про какие-то там мелочи, и не вдаваться в те детали, которые вы уже озвучили. То есть дома офицерского состава, ДОСы, ну, будем говорить про то, что это было 33 года назад, получается, да. Вот, и дома офицерского состава находились, ну, в довольно-таки хорошем состоянии. То есть я почему это знаю точно, потому что есть такая внештатная должность или какая должность, посыльный. Во время тревоги, то есть я бегал как раз за командиром своего подразделения, да, сообщить ему о том, что тревога происходила. И я бывал, скажем так, частенько, то есть там и зимой убирался снег, и была нормальная дорога, и существовало, по-моему, там 2 или 3 магазина, где мы, солдаты, там, ну, чего греха таить, иногда бегали, там, покупали себе какие-то там сладости, либо еще что-то. И то, что я увидел сейчас, ну, это... То, что вы сказали, это еще мягко вы сказали. Я бы это назвал вообще кошмаром каким-то.
Ну, вот. Скажите, когда вы служили, проблема с водой также была? Или все-таки тогда работала очистная станция?
Ну, вот именно этого момента я не помню. Именно этого момента я не помню. Но факт тот, что воду мы пили из-под крана в казармах. Вот. И если бы был какой-то негатив к качеству воды, ну, возможно, он бы в голове сохранился. Но в голове у меня этого негатива, скажем так, нет.
Ну, а самое яркое впечатление вот от вашей вчерашней поездки, что вас больше всего поразило во всем этом?
Меня поразило вот состояние школы и неподдельный энтузиазм сотрудников этой школы, да. Он как-то само состояние школы и энтузиазм его сотрудников, вот они как-то дезонировали его, не соответствовали друг другу, то есть плесень на потолках, затхлый запах, вот это все. И в то же время люди с горящими глазами, которые нам с вами вместе показывали там и поделки, да, и хвастались теми кабинетами, и даже не хвастались, а молча так показывали, как они потратили те вот 13 тысяч рублей, которые им были выданы на ремонт. Для меня это просто дико, да. Школа, 13 тысяч рублей, но это $150, как мы с вами уже проговаривали во время поездки. И самое интересное, вот я еще о чем вы сейчас не сказали, я вспоминаю о том, что преподаватели говорили, что с них еще потребовали отчет, во-первых, финансовый о потраченных средствах, и во-вторых, еще проверяли качество выполненных работ, хотя не прислали ни одного строителя.
Вот. Ну, и в общем, да,
люди, конечно. Люди там живут, и люди живут, и они не просто живут, это и дети, это дети тех солдат, которые нас с вами защищают.
И тех, в общем, военных. Да. Меня, честно говоря, конечно, удивила и дорога въезд, потому что дорога, она, в общем, в таком состоянии, что очень четко понимаешь, что враг, откуда бы он ни наступал, просто так,
да, он что там называется, и
сюда подходах. Не пройдет. Вообще, конечно, городок выживает только тем, что люди имеют личный транспорт. Потому что без личного транспорта там 3 автобуса в сутки, которые приходят туда, это, в общем, ну, скорее так, дорога жизни. Потому что представить себе, допустим, что нужно... Да, в городке нет никакой медицины, надо сказать. Что когда-то хороший медицинский пункт. Настолько хороший, что даже аварии на трассе, которые буквально там неподалеку проходят, очень часто людей после этих аварий везли именно к военным, потому что у них был опыт, и они просто успевали спасать, как самая близкая квалифицированная медицинская помощь. Сейчас медпункт, опять же, во времена Сердюкова был также закрыт, от него также ничего не осталось. И теперь, допустим, чтобы там лечиться самим или лечить детей, нужно ехать в Новосибирск. Это, ну, как минимум, такая часовая поездка. И, опять же, если ты уехал утром, ты можешь вернуться уже только в обед или вечером. И все это, допустим, с маленьким ребенком на руках, конечно, это вот все чрезвычайно удручает. Вот сразу после новостей к нам присоединится одна из жительниц этого гарнизона. Я надеюсь, мы продолжим уже разговор с ней, потому что, конечно, мы всего лишь, ну, то, что называется, посетители. И для нас мир, в котором они живут, хотя и резанул по глазам, но он не настолько, ну, как бы выпуклый и не является вот частью вот этой жизни. Поэтому вот я надеюсь, что после новостей мы свяжемся с Ольгой, жительницей этого гарнизона Ольгой, и поговорим уже более предметно и подробно. Скажи, пожалуйста, Сергей, вот у нас не очень много времени, да, но на один вопрос еще хватит. Скажи, когда ты служил, вот банно-прачечный комплекс еще существовал?
Да, конечно, конечно, у нас. Это я точно помню, потому что белье солдаты меняли там раз в неделю во время бани. У нас там был этот самый банный прачечный комплекс, как вы говорите, Владислав. И я скажу, что он был довольно-таки нормальный. И там, кроме солдатской бани, да, и прачечной, куда сдавалось это белье, вот, был еще, насколько я помню, и офицерская, типа там сауны, бани, что-то такое. Вот, и, ну, мы каждую неделю мы ходили в эту баню, то есть нам белье, точно я знаю, не отвозилось в город, вот, потому что, ну, я служил в роте материального обеспечения, и я понятия имел о том, что в город отвозится, что не отвозится, то есть все это дело стиралось и мылось именно вот в этом банно-прачечном комплексе, который существовал в то время.
Хорошо, сейчас
и
мы
уходим. Я еще хотел бы вот
Сергей, я перепрошу прощения, у нас сейчас должны быть новости. Угу. Через буквально 5-7 минут мы продолжим, пригласим в эфир жительницу Шилова. А сейчас мы уходим на новости, и оставайтесь у своих приемников.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Продолжаем наш эфир. В эфире Владислав Шурыгин. Вместе со мной в эфире Сергей Шилов. Мы находимся в Новосибирске. Сергей Шилов является членом Координационного совета и руководства Новосибирского отделения «За правду». И мы побывали вместе с Сергеем в военном городке Шилово. И, конечно, мы находимся под огромным впечатлением от того удручающего состояния, в котором находится городок, и пытаемся понять, почему все это произошло. Вот к нам сейчас присоединилась жительница этого городка Ольга. Ольга, здравствуйте, вы на связи?
Да, добрый вечер. Да.
Скажите, пожалуйста, Ольга, сколько лет вы живете в городке?
С 91-го года.
То есть вы, мягко скажем, старожил?
Ну, можно сказать.
Скажите, ну вот это состояние городка, оно всегда таким было? Или это все-таки вдруг случилось? Что произошло с городком?
Ну, не могу сказать, что случилось вдруг. Был расцвет городка, когда мы сюда приехали. И как-то строительство было, и ремонты, и дороги нам сделали, в общем-то. Но постепенно, я не знаю, или городок стал... не нужен Министерству обороны. И у нас вот произошли такие изменения. Закрыли магазин, закрыли детский сад полностью. Был большой лазарет, лазарета тоже не стало. И все у нас услуги 7 километров от городка. Вплоть до нормального магазина. В городке 4 многоэтажных дома. Где-то в пределах, 300 семей, наверное, проживает. И у нас маленький ларек от военторга, все.
Подскажите, а сколько все приходится платить за коммуналку сейчас? И вообще, что происходит
с коммуналкой? За коммуналку мы платим очень хорошие деньги. У меня трехкомнатная квартира, я плачу в порядке 6 тысяч.
То есть вот 6 тысяч за те условия, в которых вы находитесь?
Да. Это у нас получается зимой. У меня первый этаж, поэтому я обогреватель включаю, потому что у нас холодно. Хотя, в принципе, у нас последние вот где-то года два стали топить намного лучше. Вот. Так что я даже не знаю, не могу сказать. Во-первых, у нас, почему у нас коммунальная... большие коммуналка, потому что у нас привозной уголь, а дома уже такие ветхие, что, мне кажется, их отопить очень трудно.
Скажите, вода, она всегда была такая плохая в гарнизоне? Или это тоже как бы вдруг...
Нет, вы знаете, вода у нас всегда была плохая в гарнизоне. Потом поставили какие-то... Мы приехали, была вода плохая. Потом поставили какие-то очистительные сооружения. Но в итоге, может быть, они уже тоже... Прошел какой-то у них срок службы. И сейчас опять с водой у нас проблемы. У нас постоянно горячая бежит непонятного цвета, холодная бежит непонятного запаха очень часто. Поэтому с водой у нас тоже проблемы.
А где людям работать? Понятно, что семьи офицеры служат или там контрактники служат. А есть еще жены, куда деваться им? То есть ли вообще какая-то работа?
Ну, работа у нас, вы знаете, если у нас был здесь лазарет большой, был детский сад, был военторг, то было очень много, конечно, рабочих мест. Сейчас у нас практически все выезжают в город. Потому что здесь работать, в части, тоже сколько здесь, господи, я не знаю, мест. А в основном все вот или сидят дома, если жены военнослужащих могут это себе позволить, то здесь очень много осталось семей военных пенсионеров, которые почему-то тоже оказались не у дел, и им жилье не положено почему-то в городе. Поэтому работают
А как же с медицинским обеспечением? То есть вот лазарет закрыли.
Медицинским? Ну вот вы представляете, 7 километров от нас. Садишься на автобус, едешь до ближайшей деревни. Там специалисты не все тебе могут предоставить свои услуги. Поэтому едешь дальше или в город платное, или по, получается, как бы районная больница у нас на Восхмели, то тоже это все, ну это все проблематично, конечно. А с детьми, зимой, это же мы живем не на юге, да. В Сибири.
Да, юг Сибири. Да,
много военных пенсионеров осталось.
Вот Сергей хочет что-то спросить.
Да, я не спросить хотел. Я просто хотел сказать для слушателей. Ольга упомянула про Восхнил. Так вот, расстояние от Шиловского гарнизона до Восхнила, оно будет составлять, по-моему, порядка 50 километров. Что это не просто
да,
так.
Да,
вот,
у нас до города
люди, 40 люди подумают, километров. Что да, да. Что вот мы приехали на Восхнил, у нас не получилось в ближайшем селе, а мы доехали до Восхнила.
Вот, нет, и вы представляете, если я перебью вас, если километров. Человек работает, то чтобы нам получить медицинскую какую-то услугу, мы должны полностью отказаться от работы в этот день. Не каждому работодателю это понравится.
А сколько стоит доехать билет, вот, если до вас нет?
Ну, если сесть у нас на автобус, на наш, вот, как если не машинами, то где-то в порядке сейчас у нас, ну, 100, наверное... 30 рублей, это получается 260 рублей.
Понятно. А сколько сейчас средняя зарплата, вот если находить работу где-то вот не очень далеко? Вообще, не сколько сегодня так, ваша средняя зарплата, я имею в виду, допустим, для работающего пенсионера, что является хорошей зарплатой сейчас в понимании тех, кто вот живет в гарнизоне?
Хорошая зарплата, я не могу сказать. Какая? У каждого свои какие-то есть.
Ну да, мечты. Абсолютно.
А ну, вообще в среднем, ну которая... где-то, ну в среднее, ну на, я не знаю, наверное, 1020. Это максимум, сказать,
это,
наверное.
Это средняя зарплата по, что называется, по Новосибирску, по ближайшему к Новосибирскому району. Потому что если отъезжаешь километров 80-100, то там уже 10 тысяч является хорошей зарплатой.
Ну, просто у нас сейчас, если идет... минималка 15 тысяч и 13 где-то на руки, то вот, пожалуйста, какая может быть.
А скажите, вот я просто, меня опять же вчера удивил ваш такой, я бы сказал, клуб. То есть вот это вот такая странная 70-х годов детская площадка, вокруг которой, собственно говоря, вот было собрано.
Да, да, да.
Это вот такое, как бы, вообще главное, единственное место, где можно собраться. То есть ни клуба, никакой вот такой общественной структуры.
Нет, конечно, ничего нет. У нас здесь нет. И эта вот площадка, это все благодаря умельцами местными. Хотя бы хоть что-то это сделали. А это вот малые дети, а чуть постарше дети. Но единственное, у нас вот в школе только школа искусств еще, и дети хоть там себе находят какое-то.
Да, мы были потрясены занятие. Вместе с Сергеем тем, насколько талантливы дети, насколько, вот, насколько одухотворены, насколько вот, что называется, подвижники все это ведут. Потому что представить себе переоборудованную казарму под школу очень сложно, но представить себе, насколько она может быть сделана своими руками уютной, насколько она заботливо сделана, это, конечно, что-то удивительное. А скажите, ваши дети, они тоже здесь учились?
Конечно. Наши дети вообще начинали учиться еще по местным, вернее, по близлежащим селам. И мы очень, я не знаю, даже, можно сказать, мы эту казарму и то, мы, я не знаю, сколько просили, чтобы нам здесь отделение какой-то школы сделали, потому что детей возили за 7-10 километров от дома. И здесь все, и у нас в нашей школе раньше училось по 400 человек. Сейчас, вот, конечно, вот... у нас осталось 100, но все равно у нас был очень сильный учительский состав, потому что много было... педагогов из жен офицеров. Поэтому и дети у нас практически все поступали в высшие заведения учебные.
А кем вы работали раньше?
Я работала бухгалтером в детском саду. Бухгалтер.
А бухгалтер в детском саду. Ну да, история с детским садом, она вообще драматична. Если честно, я, конечно, был просто потрясен тем, что вот 4 года уже, да, закрыт детский сад окончательно.
Да, да, да.
И все это время он живой. Вот, то есть, вот как бы сохранена мебель, сохранены все как бы внутреннее такое убранство. Впечатление такое, да, что дети вот буквально там вчера ушли, и сегодня просто вот, знаете, их выходной в детском саду. И вот это, конечно, удивительно. То есть, неужели вы
потому что все надеются, что его когда-нибудь откроют, потому что в нем очень нуждаются. У нас вот, я не знаю, наверное, месяца полтора назад собирали, просто приезжали в части очередной, в общем, какой-то был смотр или проверка какая-то, и попросили просто собрать, сколько нуждается детей в детском саду. У нас собрали, мне кажется, около 60 заявлений. Но потом просто местные посмотрели, что, конечно, многие ходят в соседнюю деревню в сад, но это тоже 7 километров от городка. Или ребенок встал.
Да, из них 2 пешком.
Да, если хорошо, если...
Не просто 7 километров от городка, а что еще, это 7 километров по трассе, а еще 2 километра до трассы нужно добраться.
Да, 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 а еще 2 километра до трассы.
Да.
Поэтому, ну, вот я говорю, конечно, проблемы, и детский сад очень ждут, конечно, все.
А скажите, как-то, в общем, вот сейчас, я так понимаю, есть проблема в том, что, например, в той же самой школе получается, что верхние этажи, они принадлежат муниципалитету, школа принадлежит, а как бы долго земля под детским садом была в ведомстве Министерства обороны. И сейчас хотя бы...
У нас она до сих пор еще и не решилась, проблема с землей. Уже здание передали уже администрации Новосибирского района, но я так поняла, что администрация не может взять это здание к себе без земли. А с землей вот какие-то проблемы. Так что до конца еще вопрос не решен, хотя говорят, что уже решается, и хотят здание полностью администрация... себе забрать. И поэтому у нас не могут школу отремонтировать нормально, потому что здание получается не администрации района, поэтому если они будут что-то здесь делать, то будут нецелевые расходы.
Ну, вот
поэтому тоже в этом проблема.
Самое грустное в нашей жизни, что за всем стоят живые дети, живые души, а чиновничьи препоны, они относятся к ним просто как к клеточкам на бумаге. Скажите, пожалуйста, Ольга, вы, скажем, все-таки живете таким тесным миром, я это видел. Люди во что-то верят, или люди вообще уже разуверились, и просто вот военные приезжают, чтобы отбыть там свои там 2-3 года и куда-то перевестись, а остальные на все махнули рукой. Вообще, чем люди живут и во что-то верят вообще? Во власть, в какие-то перемены?
Ну, мне кажется, люди-то все равно, конечно, хотят верить, что хоть что-то может измениться. Но просто это действительно просто уже жители городка стали другие. Раньше было очень много жителей, которые думали, что уже здесь останутся и бились за все. А сейчас молодые, естественно, не хотят уже этим делом заниматься. Ну, кто-то есть, девочки вот у нас, и президенту писали, и во все эти наши, господи, органы и власти, и наши вот бытовые эти проблемы решали. Но где-то что-то решается, но очень-очень уж медленно. И просто мы даже не знаем, куда обратиться по поводу благоустройства городка. У нас же тоже, понимаете, проблема. Мы же вчера вам говорили, что
земля
Министерства обороны, а дома передали другой управляющей компании московской. И, в общем, там тоже у них убирать одни должны. В общем, в итоге концов мы не можем найти.
И очень живописная березовая роща на месте... фундамента школы, которую так никто и не построил. К сожалению, так. Ольга, громадное вам спасибо, что вышли в эфир, что с нами говорили. Но, конечно, мы все сейчас будем пытаться, наверное, в который раз боднуть эту гору.
Да.
И надеюсь, что, может быть, сейчас все-таки впереди выборы, и местная власть как-то поимеет какую-то совесть, и военное командование вспомнит о том, что у них есть такой гарнизон Шилова в Новосибирской области, где 300 семей фактически брошены на самовыживание. Конечно, мы будем этим всем заниматься. Ольга, спасибо. Сергей, вы меня слышите?
Да, я хотел бы от себя, вот если есть возможность и время, добавить, что вот есть медаль боевой доблести, да, я бы, наверное, придумал бы медаль бытовой доблести и вручил бы ее всем жителям Шиловского полигона и таких же подобных частей. Я думаю, что это не одна такая часть, которая заброшена на произвол.
Вопрос, какие медали вручать всем тем, от кого зависит жизнь этих людей, и кто, в общем, не делает ничего, чтобы эта жизнь стала лучше. Ведь, разговаривая с жителями, я слышал вот мной лично глубоко уважаемые фамилии военачальников, которые когда-то так или иначе стояли перед жителями Шилова и что-то им говорили, что-то обещали. Вот, допустим, начальник Академии Генерального штаба Зарудницкий, генерал. Ведь его же подпись стоит за под приказом о ликвидации детского садика. Я понимаю, что тогда был министр Сердюков, и он одним своим росчерком пера отправлял целые регионы в никуда. И целые, там, целыми армиями сокращал. Но все равно ведь тоже где-то что-то должно шевелиться в душе. Я знаю, что даже бесконечно мной уважаемый начальник генерального штаба Валерий Герасимов когда-то был в этом городке. И тоже я знаю, что стоял, разговаривал с жителями. И вот очень хочется попросить его все-таки вспомнить о той своей беседе и вспомнить о этих жителях и как-то повернуться к ним лицом. В конце концов, я знаю, что очень много занимается благоустройством жизни военных, вообще армии, министра обороны, и очень трепетно и так внимательно относится к таким проблемам. И, возможно, все-таки эти слова дойдут, и вот эти вот стенания жителей до Сергея Кужегетовича, потому что на самом деле, еще раз говорю, это 4 доса затерянных там посреди полей, к которым не можно доехать ни на чем толком, кроме на танке, которые живут на совершенно безобразной воде, гробят здоровье, где живут военные пенсионеры, старики, которым уже некуда выезжать, где служат ваши офицеры, где их маленькие дети просто беспризорниками бродят по улицам, потому что им просто некуда деваться, где бегают такие одичавшие собаки, которых жители ближайших дачных поселков, как обычно осенью, выгоняют очень часто. И эти животные сбиваются в стаи, это тоже становится проблемой. Надо как-то вот все-таки думать и решать. Я знаю, что когда-то даже такой очень уважаемый нами всеми депутат и лидер «Единой России» Александр Каренин обещал решить проблемы жителей Шилова. Ну, Александр, ведь вот с вашей такой громадной силой, и силой духа, и физической силой, с вашей мощью, но неужели вот вы тоже забыли о шиловцах? Неужели вы вот как бы не можете всей мощью своей партии ей помочь? Вот меня в этот гарнизон привез Сергей Шилов. Это действительно однофамилец, который служил в Шилове. И партия, которую он представляет, партия «За правду», вот она видит эту проблему. Она ею пытается заниматься. Она, в конце концов, привезла меня туда, чтобы я как-то что-то где-то вот смог сделать. Но вот я знаю, что партия, она и будет этим дальше заниматься, насколько я понимаю. Так, Сергей?
Да, я думаю, что мы будем пытаться стучаться во все возможные двери, до которых сможем достучаться, потому что, ну, сильно удручающее, прям сильно удручающее впечатление. И я говорю, я еще раз, я не понимаю, честно говоря, как можно с блеском в глазах, которые мы видели, когда люди рассказывали, жить вот в таком вот, в таких вот казармах.
Скажи, Сергей, ты начал с того, что вот была ностальгия. Я помню, как мы с тобой ехали в этот гарнизон, и ты так с энтузиазмом рассказывал, как тут было, вот, и что ты 30 лет не переступал вот эту территорию, городка, не появлялся здесь. И взахлёб рассказывал, как действительно все было. А обратно мы ехали практически молча. Вот ты действительно сам уже не веришь, что может что-то измениться? Или, так скажем, скорее, о чем ты думал, когда ты ехал назад?
Ну, я думаю, что если есть желание, то и желания совпадают с возможностями и потребностями, то, в принципе, изменить-то можно. И не то, что можно, а оно нужно изменить. Вот. А думал я, просто прокручивал в голове все эти ямы на дорогах, да, ту плесень на крышах и тех детей, которые бегают там, которые качаются, у них из всех увеселений вот эти вот две качели, которые сделаны местными умельцами, да.
Причем году так в 85-м, наверное, судя по эстетике и архитектуре.
По формам этих качелей они приблизительно тогда и были сделаны, наверное.
Вот. Да, замечательные молодые лица. И там служит молодежь. Это часть, которая как бы наполнена молодежью. Действительно, очень много маленьких детей, молодых, яких женщин. Для них ведь тоже это удар, это их жизнь. Я понимаю, когда там 50-е годы, когда мы пережили 90-е, когда наши семьи военных ютились в каких-то безобразных условиях, в каких-то конурах, и мы эти годы прокляли, 90-е, мы считали, что они не должны вернуться. И когда ты вдруг вот в 2020-м погружаешься во все это, то, конечно, возникает такое очень удручающее ощущение. Сергей, спасибо большое, что был с нами.
Да, спасибо.
В эфире был Сергей Шилов, «Партия за правду». А у меня есть еще в конце как бы несколько слов. Я действительно верю в то, что проблемы этого гарнизона можно решить. Я не верю, что вот оно все так безнадежно и останется. Я верю, что те, кто сейчас слышит, а я думаю, что слышат очень многие люди, и чиновники, и люди неравнодушные, постарайтесь найти на карте нашей громадной страны гарнизон Шилова, который находится совсем недалеко от Новосибирска. И постарайтесь понять, что там сейчас действительно людям живется достаточно трудно. И от нас с вами зависит, сможем мы что-то изменить в их жизни, сможем мы хотя бы как-то сделать всем миром ситуацию лучше. Я не призываю там брать лопаты и ехать там равнять дороги в Шилово или там пытаться там собирать с шапкой по вагону, что называется, на помощь. Там люди гордые, люди военные, они привыкли к тяготам и лишениям. Но просто есть те люди, от которых зависит жизнь шиловцев. Это и военное командование, которое отлично понимает, что части всегда выполнят боевую задачу, и все будет хорошо. Потому что люди давали присягу. Но этим людям надо жить достойно. И местные власти, которые не раз и не два, и, может быть, не один десяток раз приезжали в это Шилово, смотрели, прикидывали, находили чиновничьи отговорки или очень важные законодательные такие камни, через которые нельзя переступить, чтобы решить шиловские проблемы. Есть где-то люди, которые совершенно спокойно живут, несмотря на то, что знают о том, что городок стоит на воде, которую нельзя пить, которая фактически является ядом. При этом у них дома и у них на работе из кранов бежит очень даже такая хорошая вода. С ней все хорошо и, в общем, она отлично, какого отличного качества. И, конечно, вот всего этого не должно быть. Мы все-таки должны понять, что, ну, что, в общем, мы должны все-таки к людям повернуться лицом. Поэтому, ну, такая странная передача сегодня получается. Наверное, хотелось бы что-то оптимистичное, но я закончу на том, что мы все-таки, как говорят, мы ждем перемен. Мы ждем перемен, и я надеюсь, что эти перемены наступят. Ну, а мы с вами встретимся, как обычно, через неделю. Уже встретимся в Москве, мы будем говорить. И я могу сказать, что я ни в коем случае не оставлю эту тему. Я к ней буду возвращаться еще не раз. Потому что я понимаю, что это жизнь людей. Это жизнь наших с вами людей. И только мы можем действительно что-то взять и изменить. Поэтому я надеюсь на ваше неравнодушие. Я надеюсь, что для вас этот эфир не стал какой-то таким плачем Ярослава, но он просто вам напомнил о том, что, вот, что есть такая ситуация. И я надеюсь, что мы действительно как-то что-то, но сможем эту гору сдвинуть. До встречи через неделю. Всего доброго. Владислав Шурыгин был у микрофона.